У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Это прямой эфир радио «Спутник», у микрофона Кирилл Багеев. Здравствуйте. И Людмила Чернова. Люда, здравствуй.
Здравствуй.
Поговорим о волонтерах и добровольцах. Несколько тысяч человек в России вызвались помогать пожилым людям, которые находятся на самоизоляции. Выносить мусор, ходить за продуктами и лекарствами. Волонтеры не будут подменять при этом государственные службы, а собираются работать вместе с ними. Кто идет в добровольцы и как им себя обезопасить в период пандемии, вот об этом с Людой мы и поговорим. И не только с Людой.
Я фотографию вспомнила, видела волонтеров, которые в Италии помогают тоже пожилым одиноким людям. Там вот молодой человек был в маске и перчатках. И бабушка, кстати, которая принимала от него помощь, тоже была в перчатках. Но я вот слышала, что в России волонтеры собираются буквально до двери.
А потом она дала ему каноли. Или какой-нибудь еще прекрасный итальянский десерт.
Это была фотография, не видео, поэтому не знаю, что было дальше.
Ну, ладно.
В России есть несколько разных направлений, несколько идей, скажем так, проектов волонтерских, которые уже начали работать. Например, более 3000 волонтеров зарегистрировались на сайте Добро.ру. Это единая информационная система добровольцев России. Там есть их анкеты, можно посмотреть. Этот проект — совместная идея Всероссийского движения «Волонтеры-медики», Ассоциации волонтерских центров и Общероссийского Народного фронта. Планируется пока до 15 апреля его реализация. Есть горячая линия, куда могут позвонить как желающие стать волонтерами, так и пожилые люди, которым нужна помощь. Вот насчет волонтеров. Кто может стать в этом проекте волонтерами? Это должны быть люди от 18 до 50 лет. У них должно быть хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ, в том числе высокой температуры тела, и также отсутствие хронических заболеваний дыхательной системы. Можно работать не только, как вот ты рассказал, ходить конкретно, да, к пожилым людям адресно. А можно еще и волонтерить онлайн. То есть какие-то информационные продукты вести, дистанционно помощь оказывать, заявки, например, принимать. И тут подойдут и люди старше 16 лет. Вообще, судя по информации в интернете, волонтерские штабы для помощи пожилым открылись уже во всех 85 регионах России.
А давай мы все из первых рук узнаем. У нас с нами на связи председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Артем, здравствуйте.
Добрый день.
Артем, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как на вашу горячую линию позвонить?
Что это за горячая линия, во-первых, да?
В понедельник действительно мы запустили работу волонтерских штабов. Сейчас во всех регионах они открыты. 3300 человек на данный момент записалось. Есть горячая линия, куда может позвонить любой человек, которому требуется помощь. Я могу озвучить номер телефона.
Да, пожалуйста.
8 800 234 11. 8 800 234 11. По этим цифрам человек звонит, говорит о том, какая помощь ему нужна. Ну, кому-то купить продукты, кому-то, возможно, лекарства, какие-то бытовые вопросы, например, вынести мусор. А у нас наши региональные волонтерские штабы, ребята, исходя из заявок, формируют команду и направляются к человеку, чтобы помочь. Вот я слышал, что вы говорите, что в Италии, значит, волонтеры в масках. У нас тоже все волонтеры обеспечены мерами защиты, и халаты будут специальные, и маски, и перчатки, и антисептики. Вообще мы планируем передвигаться в том числе на автомобиле, чтобы там максимально это было логистически правильно с точки зрения безопасности. И действительно сейчас разные появляются волонтерские форматы, то есть, например, онлайн-общение, да, вот многие учреждения сейчас остались закрыты, в том числе дома престарелых, и там есть возможность выйти в онлайн, волонтеры, например, фонда «Старость и радость», там созваниваются, поддерживают, общаются, продолжают общение с теми, скажем так, кому ходили до этого очно. И такая вот взаимопомощь, такая гражданская солидарность, она в нашей стране сейчас набирает обороты. Вот все больше и компаний разных начинают нам помогать, звонят, кто-то предлагает медицинские товары, кто-то продукты, кто-то готов просто там, не знаю, дать деньги, кто-то готовится время, автомобили. То есть очень большой запрос. И вот, пользуясь случаем, сегодня мы запустим общероссийский портал взаимопомощи, который будет называться «Мы вместе». мы вместе 2020.рф. Это буквально через несколько часов произойдет. Сейчас пока он не работает, но наши слушатели уже вечером сегодня могут зайти и увидеть там, кому нужна помощь, записаться волонтером, а самое главное, предложить эту помощь. Если вы бизнесмен, предприниматель, средства массовой информации, образовательная организация, неважно, вы можете заполнить заявку. Наш центр обработки заявок связывается, понимает, в чем человек может помочь, и таким образом эту потребность, которая есть в нашей стране сейчас в разных видах и товаров и услуг, мы будем с помощью друг друга, скажем так, да, там удовлетворять.
Артем, а география какая? Москва, вся Санкт-Петербург?
Вся страна. И в том числе здесь большой набор, такой агрегатор сервисов, которые появились у людей в ситуации с коронавирусом. Ну, например, можно онлайн посмотреть все выставки, театры, значит, спектакли, записаться на различные образовательные онлайн-платформы, курсы, в том числе бесплатные фильмы. То есть это такой агрегатор того, что сейчас делает бизнес, социально ответственный бизнес, предлагая людям бесплатно открывать свои услуги. Это тоже здесь на сайте есть. В том числе мы откроем здесь юридическую линию поддержки для предпринимателей, линию психологической поддержки для людей, которые сейчас находятся в таком стрессовом состоянии.
Прямо психологи у вас будут работать, да?
Для предпринимателей-то зачем?
Что еще раз?
А для предпринимателей-то зачем?
Ну вот сейчас огромное число предпринимателей находится в ситуации довольно сложной, потому что, понятно, что происходит в экономике мировой. И,
то есть у вас они могут получить юридическую консультацию?
Юридическую консультацию,
конечно. Все, понял.
А психологическая консультация, соответственно, тоже специалисты-психологи будут со всеми желающими говорить?
Специалисты-психологи, да, но огромный запрос. Мы вот общались с различными медицинскими компаниями, учреждениями, то есть вкратно, в десятки раз сейчас больше звонков от людей, именно которые находятся просто в панике, да, в стрессе. Это никак не нужно. Для этого нужно пообщаться там, да, со специалистом, понять, что нужно делать, обычные меры профилактики, предосторожности, да, там мыть руки. Значит, да, там находиться в какой-то дистанции, стараться не посещать массовые мероприятия, ограничить там, как бы, да, свое участие, быть дома, в том числе желательно, если есть такая возможность, да, там пережидать. И вот психолог в том числе будет общаться с людьми. Вот портал «Мы вместе» — это такая большая история взаимопомощи во время пандемии коронавируса, которая, я уверен, поможет просто нашей стране пройти гораздо легче все то, с чем сейчас столкнулся мир.
То есть это не сезонная история. Вот закончится коронавирус и все связанные с ним социальные, скажем так, ограничения, и что потом будет?
Ну, вы знаете, у нас, во-первых, есть портал добро.ру, который, собственно говоря, организовал, да, это. И там 1,5 миллиона пользователей, и там сотни тысяч мероприятий и проектов, не сезонных, а постоянных. И мы понимаем, что люди, которые сейчас будут на теме коронавируса вообще участвовать в каких-то таких созидательных, классных, полезных инициативах, мы полагаем, что они потом останутся в целом в движении, в сообществе. По крайней мере, мы будем им предлагать это там, через почту, телефон. То есть мы оставляем контакты. Думаю, несколько миллионов человек точно станет добавиться к волонтерскому сообществу в нашей стране после того, как эта пандемия пройдет.
Артем, вот как раз про количество. Сейчас в вашем проекте, который на добро.ру, волонтеров больше 3000, вы сказали.
Да.
Это
да.
Как можно оценить в масштабах страны? Это много или мало? Я вот, например, читала про Подмосковье. Я, если правильно поняла, там власти, соцзащита государственная, да, они работают вместе с волонтерами, и люди сейчас обзванивают пожилых людей, и там опрашивают, в чем они нуждаются, чем им нужна помощь. И там сейчас работает 4000 человек, это только один регион. Вот что вы можете сказать про ресурс, который нужен, и насколько охотно вообще люди к вам присоединяются?
Смотрите, здесь очень... у нас нет задачи, чтобы под ружьем стояло сейчас 1 миллион человек и ничего не делало. Да? То есть, исходя из потребностей, формируется количество тех, кто готов помочь. Мы открыли горячую линию. Сейчас мы получили несколько сотен звонков. Она работает всего 2 дня. С ростом количества заявок, обращений, звонков от людей, которым нужна помощь, будет расти соответствующее число волонтеров. Мне кажется, на мой взгляд, что достаточно нескольких, если даже будет 100 тысяч у нас волонтеров в стране, именно в части помощи пожилым людям, да, учитывая, сколько их у нас там, около 9 миллионов одиноко пожилых в стране происходит, то этого будет более-менее достаточно. Да, мы, вот, у нас есть проект «Волонтеры Конституции», там 114 тысяч человек, мы их тоже ориентируем сейчас на эту задачу, чтобы они в том числе переходили сюда. Просто мы не заставляем людей регистрироваться ни в коем случае. Люди видят, записываются каждый день там, по 300, по 500 заявок, по 600 у нас происходит. Я думаю, мы выйдем скоро наоборот, это в несколько тысяч человек в день, которые добавляются к волонтерскому сообществу. Но так как в стране карантин не объявлен, чрезвычайная ситуация тоже, пока что...
И чрезвычайное положение, слава богу. Да,
да, пока что тех сил, которые есть у нас, их достаточно для того, чтобы удовлетворять ту потребность, которая есть в обществе. А только эта потребность будет становиться больше, мы способны удовлетворить ее, учитывая, что за несколько лет сформировали огромное сообщество неравнодушных некоммерческих организаций и волонтеров.
Артем, вот есть еще один момент, не знаю, мне он во всяком случае волнует. А медикаменты, продукты, питание, мусор, это все нужно и важно, конечно. А одиночество, то есть социальные контакты для пожилых людей, ведь им это очень важно. Как это?
Да. Ну, смотрите, как здесь у нас волонтеры, они не предполагают взаимодействие с пожилым человеком с точки зрения касания.
Ну да, получается, это не особо безопасно для волонтера самого.
Ну, безопасно, если он будет соблюдать определенные рекомендации. То есть мы записали обучающий курс, все волонтеры перед выходом проходят обучение, в том числе по вопросам гериатрии, то есть как вообще работать с пожилыми людьми, какие у них психологические, медицинские особенности могут быть. Коллеги из Роспотребнадзора, значит, записали нам курс про коронавирус в целом, да, то есть там все, в принципе, понимают, обучены, подготовлены. Но заходить в квартиру и, как обычно, волонтера с пожилым человеком общаться, пить чай и так далее, конечно, эта ситуация этого не приемлет. То есть здесь мы думаем в том числе о здоровье, безопасности людей, чтобы сами волонтеры не стали переносчиками вируса. Но зачем нам это, да? То есть мы минимизируем риски, поэтому, да, те, как вы сказали вот в начале, продукты или лекарства, которые мы хотим приобрести, мы их либо оставляем у двери, дожидаясь, когда эта дверь откроется и человек заберет, либо заходим в квартиру и тоже оставляем, но никакого такого контакта мы не предполагаем. Контакт может быть через онлайн. Те пожилые люди, которые могут использовать там WhatsApp, Skype и все остальные приложения, мы откроем на сайте «Мы вместе» в ближайшие дни историю с онлайн такой поддержкой, которую я сказал, уже вот фонд «Старый с радостью» это уже сделал, и мы в том числе это сделаем для всех. Тогда да, там можно будет вот и пообщаться, но физический контакт стараемся избегать.
Артем, и последний вопрос, немного такой не очень приятный, потому что обычно в кризисные времена активизируются всякого рода мошенники. Как вы считаете, вот не появятся ли люди, которые под видом волонтеров будут приходить к пожилым людям и что-то там рассказывать, показывать с какими-то, ну, нехорошими целями?
Безусловно, такой риск есть всегда. Мы, каждый волонтер у нас обеспечен бейджиком, где написано, что он волонтер, соответственно, проекта «Мы вместе», где можно подтвердить личность, в том числе волонтера, номер телефона, по которому человек может позвонить. Но мы всем рекомендуем о том, что если вам нужна помощь, не реагируйте на просто незнакомого человека. Позвоните на горячую линию, попросите эту помощь, и эта помощь придет. Тогда мы уверены в том, что, и вы уверены в том, что человек, который к вам приходит, это волонтер именно нашего проекта, большой общероссийской акции «Мы вместе».
Напомните тогда еще раз номер горячей линии.
Да.
Номер горячей линии, если кому-то нужна помощь в покупке продуктов, лекарств, выносе мусора или каких-то других бытовых вопросов, 8-800-234-11.
Спасибо большое, Артем. Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, был с нами на прямой связи. Ну, с социальными новостями немного познакомились. Надо время оставить и для музыкальных новостей тоже.
В итальянских соцсетях набирает обороты в прямом смысле вирусное видео. На нем два гражданина Апеннин покупают в аэропорту Шереметьево чудо-таблетку от коронавируса – Арбидол. Причем они уверены, что именно из-за этого препарата в Москве так мало заболевших.
Кто сказал, что в наши дни нет чудес?
Житель Австрии тоже решил присоединиться к борьбе с распространением коронавируса и так рассчитал маршрут на своем частном самолете, чтобы на программах слежения за полетами появилась надпись «Оставайтесь дома». А я хочу, как ветер петь, и над землей лететь, но так высоко и так близко. А президент Бразилии вообще начихал на все запреты из-за коронавируса. В прошедшие выходные он выходил к протестующим около президентского дворца, пожимал всем руки и брал чужие телефоны, чтобы сделать селфи.
А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трын-трава.
Двое на двое.
Это по-прежнему прямой эфир «Радио Спутник». Говорим о вещах социальной важности, в том числе о волонтерстве, добровольчестве, о тех людях, которые все это делают, но и, конечно, о тех людях, которые не соблюдают условия самоизоляции, несмотря на то, что это вроде как рекомендация. С нами на связи кандидат социологических наук, заместитель главного редактора журнала «Социология. Власть» Института общественных наук РАНХИКС Антон Смолькин. Антон Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон Александрович, здравствуйте. Мы вот в контексте волонтеров и вообще такого благородного порыва помочь людям даже в условиях пандемии рассуждаем вообще о том, какие чувства возникают у людей в этих кризисных ситуациях. Сплочение это или наоборот разобщение, то, что происходит сейчас у нас. Вот когда рядом с нами находятся люди в метро даже, и они начинают кашлять, не прикрываясь там, или чихать, у меня лично очень смешанные чувства возникают. И я задаюсь вопросом, сейчас в обществе чего все-таки больше? Злости и негатива по отношению к друг другу или желание помогать, оно все-таки превалирует? Как вы считаете?
Да нет, я думаю, ситуация не настолько кризисная, чтобы какая-то злость нас разрушала окончательно. Иначе мы бы как общество давно бы распались, если бы от каждого, по сути, не такого уж и большого осложнения ситуации разбегались в стороны, как тараканы. Мы все-таки более склонны к альтруизму, вот такой у нас вид.
Да.
То есть... Да-да.
И тем не менее, когда мы слышим о том, что кто-то в нашем подъезде должен сидеть в самоизоляции, а мы его видим гуляющим с собакой или там, что его дети гуляют на площадке, хотя сам он не выходит. Вот у меня такой случай, в смысле не у меня, а я наблюдала в своем районе, люди начинают звонить в полицию, ругаться. С одной стороны, правильно, наверное, хотят обезопасить и себя, и окружающих. С другой стороны, вот опять же возникает вот это вот чувство покарать, да, как-то расправиться с нарушителем?
Ну, обратите внимание, люди все-таки не с вилами бегут штурмовать квартиру нарушителя, а
каким-то... Вилами заталкивают обратно несчастного человека, который вышел с собачкой погулять.
Да, по сути, у нас все-таки население воспринимает такие ситуации достаточно нормативно. То есть сказали сидеть дома, значит, надо сидеть дома. И, ну, по крайней мере...
Но не все, некоторые даже из больниц сбегают.
Да, не спорю, но к ним отношение, разумеется, будет негативное в целом. Да. С другой стороны, в принципе, такой левая ориентация на ценности более широкого порядка, там, свободы, самореализации, она как-то предполагает, что действительно не все будут соблюдать, не настолько уж страшная ситуация, как, видимо, многие считают.
А по социальным сетям, не знаю, следите ли вы за этим, Антон Александрович, у вас какое впечатление? Просто у меня сложилось, что есть какие-то две группы. Первая группа — это паникеры, которые там и новости какие-то перепощивают, и, значит, всячески говорят ужас, кошмар, значит, надо всячески оберегаться, а вторые, которые вот этих первых называют всякими нехорошими именами, в общем, сомневаются в их интеллектуальных способностях. Как-то общему спокойствию это все ни первая, ни вторая группа, в общем, не помогает.
Боюсь, я тут не слишком буду репрезентативен, потому что у меня-то в основном лента друзей состоит там из профессоров вышки, РАНХИКС.
У вас люди спокойные, хорошо.
Они гораздо спокойнее реагируют на все это и без лишней паники. Но, надо сказать, я особенной паники-то не наблюдаю.
Ну, смотря в какие социальные сети, наверное, заходить.
Нет, по-хорошему, мне кажется, Москва вообще город раздраженных. То есть я вот не помню, что, чтобы последнее, чтобы о чем я говорил с москвичом, да, вот мне это понравилось. Люди в метро, сейчас тем более с коронавирусом вообще прекрасная история. Люди ходят без масок в метро, ужас и кошмар, как же они достали. Или там люди неправильно кашляют, неправильно чихают. То есть масса негатива, не знаю.
Ну, да, такой повседневный локальный негатив, безусловно, имеется. Но, с другой стороны, я сейчас и в метро редко попадаю. Сейчас все крупные вузы, как вы знаете, перевели на дистанционное обучение. Вот вчера по скайпу лекции читал.
Антон Александрович, ну вот если вернемся к альтруизму и к некой солидарности, к позитивным чувствам, которые мы испытываем сейчас во время эпидемии друг к другу по отношению, я имею в виду, как тогда вообще в кризисной ситуации вообще этот механизм солидарности возникает и желание помогать? Вот те же волонтеры, которые пойдут сейчас к пенсионерам с продуктами и лекарствами.
Ох, ну, условно говоря, вся эта кризисная ситуация как раз и актуализирует вот тот встроенный альтруизм, который у нас достаточно глубоко сидит. И социально он нам прививается, да, на уровне «помогай другим». Забавное факт, у нас в прошлом году был номер про возраст, и там как раз была статья о том, что именно люди с возрастом все более склонны разделять ценности консерватизма, заботы о других, а вот самоутверждение, открытость к изменениям, это наоборот становится менее значимым. Так что пожилые в этом смысле. Ну и тем более, как я понимаю, в первую очередь это как раз рискуют именно пожилые. И от остальных проявить здесь альтруизм и как-то им помочь, это, в общем, дело не особенно рисковое, так скажем.
Но все равно риск же есть. Ну как же без этого?
Ну, относительно небольшой. Я так понимаю, что он не принципиально сильнее, чем от гриппа и от всего прочего. Ну, то есть сильнее, но не настолько уж, чтобы пугаться. Если у вас с иммунной системой все в порядке. Но тут лучше вам спросить врачей. Я, честно говоря, опять же, да, довольно противоречивая картинка вырисовывается.
Ну, на это да, Антон Александрович. Тогда давайте к социальному вернемся. Не помню, правда, не так давно, но это было. И не помню, правда, источник, который говорил о том, значит, анализировал, как россияне тратят свои деньги на помощь, ну, на жертвование, в общем.
На благотворительность.
На благотворительность. И там оказалось, ну, я для себя с большим удивлением обнаружил, что несмотря на все кризисы, несмотря на, там, на падение и непадение рубля, вот это вот все, очень много, во-первых, не сократилось количество жертвователей, и именно не вот эти вот разовые, да, а как это, подписка, что ли? Да, я не знаю. Ну, то есть вот, когда ты постоянно, да, когда ты постоянно жертвуешь как хоть там 10 рублей, хоть 100 рублей. А это о чем-то говорит о состоянии нашего общества, Антон Александрович?
Ну, наверное, можно сказать, что какие-то аномические процессы у нас еще не слишком сильно идут. Вот может быть так, что, по сути, с нашим обществом не все так плохо, как может показаться, глядя издали. В конце концов, альтруизм, правда, достаточно базовый механизм, и уже многие миллионы лет, видимо, с нашим видом. В конце концов, если бы он когда-то не возник и не усилился бы вот ровно настолько, что мы сейчас можем в кризисный момент наблюдать, мы как вид оказались бы просто несостоятельны. Ну, то есть, когда на тебя хищник нападает, или, там, я не знаю, групповая охота на бизона, она без альтруизма просто невозможна. То есть вы должны друг друга поддерживать. Скорее всего, то есть это не просто социально нам внушает, но еще и биологические достаточно глубокие корни имеет. И было бы странно, если бы оно исчезало в такой уж кризисной ситуации.
А вот, Антон Александрович, у вас научный интерес вызывает то, что происходит сейчас вот в условиях вот этой повышенной готовности к чрезвычайной ситуации? Как люди себя ведут? Что?
Уже студентам тему раздал. Ну, мне более локально это скорее интересно. Ну, там, допустим, как изменились взаимодействия среди студентов из-за того, что мы вот все сейчас, по сути, на карантине, и фактически лекции приходится читать через Zoom там, или еще какие-то программы. Я скорее с этой стороны, такая социология.
Ну, смотрите, карантин нас физически разъединяет, да, самоизоляция, карантин. А, например, журналисты из Франции пишут, что он еще больше усугубляет неравенство, которое всегда есть в обществе. Например, актеры, спортсмены, музыканты известные прошли тест на коронавирус, хотя у них даже не было симптомов. И теперь они знают, что они больны и предпринимают меры. А вот простые смертные не имеют такой возможности, такого широкого доступа. Это вот одна только сторона медали. Один пример.
То есть обнажает ли вот эта история с коронавирусом неравенство в нашем обществе?
Да, безусловно. Я думаю, мы все догадываемся, что в ближайшее время огромное количество работников, допустим, туристической или ресторанной области, всерьез пострадает. А в то время как люди, которые, ну не знаю, там занимаются продажей акций на бирже, возможно, сумеют на этом даже заработать как-то. Ну вот это, в принципе, специфика всякого кризиса, что открываются новые возможности, при этом закрываются другие. Тот, кто оказывается менее приспособлен к этой ситуации, тот, соответственно, страдает в большей степени.
Угу.
Тут приспособленность надо понимать, ну, не слишком консервативно, а просто в силу. Ну вот опять же, я вчера смотрел на Ютубе интервью с различными оперными певцами, которые дружно все жалуются, что вот у нас поотменялись концерты. И, понятное дело,
когда... Всем тяжело. Спасибо вам большое, Антон Александрович. У нас, к сожалению, время заканчивается. Антон Смолькин.
Двое на двое. Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Провести дополнительную индексацию пенсии и зарплат предложил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает РИА Новости. По его словам, запланированная в этом году индексация зарплат бюджетников все равно должна состояться, поэтому предложение не приведет к критической нагрузке на бюджет. Также инициатива не отменяет повышение всех остальных зарплат на величину инфляции, которые обязаны ежегодно проводить работодатели, а в соответствии с Трудовым кодексом, подчеркнул парламентарий. 6 тысяч контактировавших с больными коронавирусом изолированы в Москве. Все эти люди – контакты 131 заболевшего, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, меры позволяют выиграть время и обеспечить перестройку работы инфраструктуры, и в первую очередь медицинской. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса – пандемии. В мире заражены более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались. В России, по последним данным, 253 заболевших. Крымчан предупредили об ответственности за сокрытие информации о поездках за рубеж. Об этом заявил начальник пограничного управления ФСБ Республики Сергей Станкевич. По его словам, проводится анкетирование сотрудниками Роспотребнадзора, и один из пунктов – это заявление самого гражданина о месте пребывания. В 100 случаях из 100 заявлено о нахождении на территории Украины. «Надеемся, что граждане не вводят нас в заблуждение», – отметил Станкевич. А ранее глава полуострова Сергей Аксенов повторно предупредил об уголовной ответственности в случае, если уклонение от карантина приведет к завозу в Крым инфекции. В Латвии перенесли выборы в Рижскую думу из-за коронавируса. Голосование состоится 6 июня. Поскольку закон рассматривался в срочном порядке, было всего 2 чтения. Согласно документу, Центр избиркому республики объявит о выборах в Рижскую думу 14 апреля. Ранее парламент страны принял решение о роспуске этого органа, посчитав, что тот не справляется с обязанностями. Выборы должны были пройти 25 апреля. По последним данным, в число заболевших COVID-19 в стране 111. Большинство из них в возрасте от 20 до 49 лет. Северная Македония вступает в НАТО. Финальный документ подписал президент Стево Пендаровски. Этим документом я, как глава государства, торжественно заявляю, что Республика Северная Македония присоединяется к Североатлантическому договору и обязуется соблюдать и выполнять все положения этого договора, цитирует его слова администрация. Парламент Испании 17 марта стал последним заксобранием стран-членов организации, которая ратифицировала протокол о вступлении Скопье в Альянс.